Здравствуйте, дорогие друзья! Снова рады мы приветствовать вас в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И сегодня, вначале, мне хотелось бы прочесть текст, который известен большинству христиан. Записан он в послании к римлянам, в 6 главе, в 23 тексте. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». То, что все люди согрешили, лишены славы Божьей, все умирают – это факт. А вот жизнь вечная, воскресение из мертвых – возможно ли это? Уверены ли мы в том, что это в свое время когда-то совершится? И об этом мы побеседуем сегодня с нашим гостем Виталием Ивановичем Алиником. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Вечная жизнь, воскресение из мертвых. Многие сомневаются в том, что это будет в реальности. Действительно ли Священное Писание говорит об этом так, что мы можем быть уверены в этом?
В Библии много говорится о воскресении из мертвых, начиная фактически с Пятикнижья, с Торы Господней. Говорится о том, что Господь оживляет. Так? Он возвращает к жизни. И далее у пророков, и в книге Иова, и в псалмах это откровение звучит на протяжении всего Священного Писания. И оно звучит очень радикально. Если сравнивать вот то, что Библия говорит, Слово Божье, с тем, чему верили народы и языческие системы верования и мировоззрения в античности, то это картины несопоставимые. У нас есть известный эпизод в книге «Деяния апостолов» в 17 главе, который рассказывает, как апостол Павел оказался в Афинах. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. Вот здесь в 32 стихе написано: «Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие, очевидно, те, кто повежливее, говорили: об этом послушаем тебя в другое время». То есть идея воскресения мертвых, идея возвращения к жизни тела, уже разлагающегося или разложившегося, в иных случаях от тела ничего не осталось вообще, она была абсурдной, она казалась неприемлемой.
Она и сегодня многим кажется утопической.
То есть Слово Божье, оно в действительности уникально. Библия уникальна в провозглашении вести о том, что будет воскресение из мертвых. И, ну, теперь в отношении того, каковы свидетельства в пользу этого. Так? Здесь, конечно же, вопрос можно было бы поставить, во-первых, о достоверности самого документа Библии, Священного Писания, но этот разговор был бы долгий и отдельный. О сопоставимости Библии с археологическими, историческими данными, научными данными, которые на страницах Священного Писания зафиксированы, которые надолго опередили научный прогресс, научное развитие, о точности, об использовании Библии как фактически карты в период становления археологии как науки, когда по библейским данным археологи первые находили те древние места, считавшиеся, собственно, мифическими.
Но нужно сказать, что те наши телезрители, которым этот вопрос интересен, они могут прочитать об этом в нашем библейском курсе «Новая жизнь». Самые первые уроки как раз говорят о том, о чем сейчас говорит Виталий Иванович, более подробно.
Спасибо. То есть вопрос отношения к Библии, очевидно, должен быть решен еще до того, как мы начинаем изучать содержание Библии, что касается таких важных вопросов, как жизнь, смерть, человек, прошлое, будущее и так далее. Но если посмотреть на этот стих, который мы прочитали в самом начале, послание к римлянам, 6 глава, 23 стих, здесь утверждается, что возмездие за грех – смерть. Возмездие – это плата, это расплата, это итог. Так? Ну, а дальше жизнь вечная – это дар. И вот это первое, на чем надо было бы сегодня сконцентрировать наше внимание. Жизнь вечную невозможно заработать. Апостол Павел говорит в своих посланиях, что возмездие делающему дается по долгу. Вот, когда человек в конце месяца получает зарплату у работодателя, он не радуется тому, что ему милость кто-то явил. Он не радуется этому как подарку. Он относится к этому как к должному, потому что он заработал.
Если вдруг она недостаточная, он может потребовать то, что недостает.
Безусловно. То есть это взаимоотношения по принципу обмена. Вкладываешь время, силы, таланты свои и так далее, и получаешь. Но жизнь вечная – это дар. Это дар. Жизнь вечную никогда невозможно заслужить, заработать. Ее можно только принять. И вот когда человек стоит перед выбором, принять дар или нет, он по-прежнему свободен в своем выборе. Но это не выбор между трудиться или не трудиться, а выбор между принять и не принять. Дальше говорится о том, что жизнь вечная во Христе Иисусе. По умолчанию, если мы в Адаме, о чем речь уже шла у нас ранее, то сказано, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и смерть перешла во всех человеков. Если мы остаемся в естественном формате проживания, то нас неминуемо ожидает смерть. Смерть первая, как итог самого факта рождения от Адама, и смерть вторая, потому что мы сами наделали грехов за свою жизнь. То есть мы повинны еще и лично. Вот. Потому только лишь во Христе Иисусе, только лишь благодаря тому, что Он совершил, совершает и еще совершит в будущем, вот только благодаря Его заслугам, Его силе и Его служению возможна жизнь вечная. Ну и вот теперь о библейских доказательствах касательно воскресения из мертвых. Давайте посмотрим на первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 главу, стихи с 20 по 23. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 20 по 23. Сказано, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
Поразительные слова. То есть в том, что все умирают в Адаме, в этом не приходится сомневаться. Многие,
к сожалению,
были на похоронах и знают, что это такое, как тяжело расставаться с ближними. И вот точно так же, с такой же долей уверенности, мы можем утверждать, что те, кто во Христе, они оживут.
Ибо сказано, Христос воскрес из мертвых. И чуть ранее, в 15 главе, когда, в принципе, апостол начинает разговор о Евангелии, давайте с первого стиха напомним. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились». Что? Третий стих. «Что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И дальше приводится ряд свидетельств того, что это в действительности имело место. «Явился Кифе, Петру, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам» и так далее. То есть на момент, когда апостол писал это послание, были очевидцы. Вот около 500 человек полагают, что это была та группа людей, которая провожала Иисуса Христа на небо, когда они собрались на горе, откуда Он вознесся дальше. То есть это были люди, которые видели, слышали, мировоззрение которых полностью перевернулось. У них появилась убежденность в том, что это истинно Христос Господь. Они готовы были свою жизнь отдать ради благой вести, ради благовествования, ради провозглашения истины о том, что смерть в действительности побеждена. То есть само возникновение христианства как вот этого движения, как силы, как вести, как позже организации и религии, невозможно по-иному объяснить, принимая во внимание тот факт, что основатель христианства был убит, по-иному невозможно объяснить, как тем фактом, что в действительности он воскрес из мертвых, и это полностью преобразовало мировоззрение и жизнь, и чаяние тех, кто был этому свидетелем. И в первом веке это было очевидно. Как евангелист Лука писал в начале своего Евангелия, он говорит, как многие уже об этом пишут, как передали нам то бывшие очевидцами. О совершенно известных между нами событиях я просто решил структурированно теперь изложив написать. Сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Дьявол страхом смерти держал людей в рабстве.
Первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах травили животными? «Верующий в меня, если умрет, оживет».
Это совершенно иной взгляд на смерть. Доказательством воскресения из мертвых является, в первую очередь, опыт Иисуса Христа. Он был мертв, но воскрес. И вот об этом Священное Писание говорит очень много. О том, что сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Я хочу почитать сейчас, например, отрывочек из послания к евреям, 2 главы. Мы могли бы посмотреть на стихи 14 и 15. Будьте добры.
«А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
Сын Божий стал человеком для того, чтобы быть в состоянии умереть, и он этой смертью лишил силы имеющего державу смерти дьявола, потому что он от смерти воскрес. И он таким образом избавил нас от страха смерти. Говорится о том, что дьявол страхом смерти держал людей в рабстве. В действительности, когда вопрос стоит о том, чтобы продолжать твердо исповедовать свою веру, когда есть угроза потери жизни, страх умереть многих делает предателями. Многие отказываются от веры, многие отказываются от своих идеалов, от своих убеждений. Но человек, который понял истину о победе Христа над смертью, который в действительности в это поверил, который принял эти исторические факты и сделал их частью своего мировоззрения, он остается фактически неуязвимым, потому что его нечем шантажировать. Самый тяжелый вид шантажа, который возможен, это угроза смерти. Но если я смерти не боюсь, то значит, я свободен.
И не отрекусь от своей веры. Как первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах травили животными?
Да, когда из них делали для освящения разгулья Нерона светильниками, факелами, одевая в просмоленные одежды, поджигая на крестах вдоль аллей, когда они гибли сотнями, тысячами.
За веру христианскую.
Они свободно на это шли, с легкостью на это шли, потому что они приняли факт воскресения из мертвых. Потому то, о чем пишет здесь апостол в послании к евреям, что он избавил от страха смерти, это подлинно евангельская реальность. Она засвидетельствована на страницах Торы, пророков и Писаний, как я уже сказал, но она реализовалась, была продемонстрирована воскресением Иисуса Христа, который назван первенцем из мертвых. И этот термин необходимо прояснить. Речь не идет о том, что он был первым, кто воскрес.
Воскрешал он сам людей,
во время своего служения. Пророки до него воскрешали.
Во время его смерти крестной воскресли многие из спящих святых.
И вышедшие из гробов по воскресении его явились многим, говорит Священное Писание. Вот он первенец в плане первенства. В плане власти. И об этом мы читаем чуть подробнее в книге Откровения, в 1 главе, в стихах 17 и 18. Книга Откровения, 1 глава, стихи 17 и 18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Он есть первенец в смысле первенства, в смысле власти. У него ключи. Соответственно, Он, когда воскрес, Он воскрес не столько для Себя, потому что Он был безгрешным, и Он вкусил смерть за всех. Это не была Его смерть, это была наша смерть. И потому Он теперь имеет власть, имеет ключи в силу Своей голгофской жертвы над адом, над смертью, и Он может любого оттуда вывести. Любого, кто во Христе, кто помещен вот в это пространство искупленных Иисусом Христом. И вот Иисус Христос об этом благовествовал еще до того, как фактически это состоялось. В Евангелии от Иоанна в 11 главе, 25 стихе, в контексте разговора с сестрой Лазаря умершего, да? Евангелие от Иоанна 11:25, могли бы прочесть слова Иисуса?
Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет».
Да. То есть человек умирает этой первой смертью, зная, что для него эта смерть, как сам Иисус Христос объяснил, повторив Божьи слова, записанные ранее, касательно состояния Лазаря. «Лазарь, друг наш, уснул, — говорит, — но я иду разбудить его». Если человек спит нормально, ложится вечером, закрывает глаза, может пройти 8 часов, 9, в зависимости от крепости сна, он утром открывает глаза, и вот это время сна он не осознает, не ощущает. На уровне сознания это время не фиксируется. То есть человек, умирая, он засыпает. Почему мы и читаем в Священном Писании о том, что смерть – это сон. И тех, кто умер, мы называем покойниками, упокоившимися. Вот. То есть для человека, который умирает, смерть на уровне личностного восприятия, она осознается как миг. Умирая, человек закрывает глаза, и открывая их, он уже видит второе пришествие Господа, ангелов Божьих, и для него, потому смерть не представляет собой никакой трагедии, не представляет собой тягостных дум, не представляет собой повода для страха или переживания.
Но, тем не менее, все равно Бог учит нас очень осторожно относиться к жизни, и не должно быть легкомысленного отношения к жизни и вот в свете того, о чем мы говорим, правильно? Потому что Бог учит дорожить жизнью, есть заповеди о том, что нельзя отнимать жизнь, да, нельзя убивать и так далее.
Безусловно.
Вот. Все, что мы говорим сейчас, я хочу просто пояснить для наших телезрителей, мы говорим к тому, что несмотря на то, что все мы умираем, есть надежда на воскресение, и это факт, потому что Христос воскрес, и мы можем быть в этом уверены.
Да, конечно же, только жизнедатель имеет право определять, когда заканчивается жизнь. Но когда бы этот момент не наступил, и в каких бы обстоятельствах он не наступил, смотрит ли человек на перспективу долгой борьбы с смертельной болезнью, смотрит ли человек на, так сказать, смерть от естественных причин, хотя понятие «естественное» только условно можно здесь использовать, потому что смерть для Божьего плана
она вообще
неестественна. Смерть там же названа в 15 главе 1 послания к Коринфянам врагом. Последний же враг истребится смерть. Но на практике это означает, что воскресение Иисуса Христа является гарантией нашего воскресения, что мы живем жизнью без страха касательно смерти, и мы можем, подобно Иову, древности сказать: «А я знаю». 19 глава книги Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза увидят Его». То есть это совершенно иной взгляд на смерть, нежели чем было распространено в язычестве, и, конечно же, что, к сожалению, доселе присутствует в опыте тех, кто не принял благую весть, кто не принял Евангелие. Это также утешение тем, кто потерял близких. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в стихах с 13 по 18, пишет о том, что христианам им нет нужды скорбеть, как прочим, не имеющим надежды. Да? 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи с 13 по 18.
«Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.
И дальше если... он описывает воскресение, да, и он говорит, если Христос воскрес, если мы в это верим, то и те, кто умер во Христе, тоже будут воскрешены. И 18-й, могли бы прочитать?
Итак, утешайте друг друга сими словами. То есть и мы говорим это в утешении, конечно.
Да, мы утешаем, это важно подчеркнуть, мы утешаем не каким-то... Мы утешаем скорбящих, у кого близкие умерли. Во время похоронного ли служения, или же потом, поддерживая, помогая тех, кто недавно вот, понес такую утрату, мы утешаем их не какими-то призрачными надеждами на какое-то аморфное, бестелесное состояние. Неизвестно где и неизвестно в каком месте, в каком формате и неизвестно с какими перспективами. Мы утешаем их сими словами, а именно, мы утешаем воскресением, воскресением из мертвых на основании того факта, что Иисус Христос победил смерть. Однако, когда мы изучаем вопрос о вечной жизни, как о проявлении силы Евангелия в апостольских посланиях чуть основательнее, мы находим, что понятие вечной жизни распространяется не только на истину о грядущем воскресении из мертвых. Давайте посмотрим на ряд удивительных откровений Слова Божия, во-первых, которые прозвучали в устах самого Иисуса Христа, о втором измерении понятия «жизнь вечная». Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Евангелие от Иоанна 3:36.
«Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть сказано, что сейчас мы уже имеем.
Нет.
Несмотря на то, что мы знаем, что если не доживем до второго пришествия Господа, то неизбежно все равно в свое время умрем. Угу. Тем не менее, несмотря на это, сказано, что мы уже имеем жизнь вечную. Как это?
Именно так. Именно так. То есть это совершенно очевидно какое-то иное измерение вечной жизни, даже не связанное пока с телесным воскресением. То есть для христианина это выбор, либо поверить словам Христа или нет. Так? И он говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную. И я хочу предложить сейчас прочитать целый ряд отрывков на эту тему, для того, чтобы удостовериться, что это не просто случайное какое-то, может быть, аллегорическое упоминание. 5 глава этого же Евангелия, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слова Иисуса, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
Так интересно. То есть наша вечная участь, она решена вот уже сейчас, когда мы уверовали в Иисуса Христа, в пославшего, и уже имеем жизнь вечную.
Мы имеем. И обратите внимание, какими словами он предваряет это заявление. «Истинно, истинно,
два раза
говорю вам». Ну, то есть, Богу не свойственно лгать в принципе, так? Но когда он говорит «истинно, истинно», это для того, чтобы никаких сомнений не осталось, что в действительности тот, кто поверил в Иисуса Христа, тот, кто принял Его, он уже перешел, обратите внимание на форму глагола, да, глагол совершенного вида, прошедшего времени в русском языке, перешел от смерти в жизнь. В 5 главе, в 47 стихе, в 5 главе, в 6 главе, в 6 главе, в 47 стихе, давайте посмотрим. «Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». То есть Иисус Христос говорит об этом совершенно определенно. И сомневаться может тот, кто сомневается во Христе. Христианин уже, надо просто поставить перед собой вопрос, верю ли я в то, что у меня уже есть жизнь вечная, что я в жизнь перешел вечную от смерти.
Но вот человек же может и отказаться от этого, даже после того, как он это принял и имел, или нет? Или если он однажды это принял и получил, уверовал в Господа, теперь уже ничто, ни его поведение, ни какие-то другие факторы не может его от этой вечной жизни отстранить.
Мы пока говорим о том, что Господь соделал. Вот эти все заявления, это не о нас. Пока что мы узнали только что касается нашего отклика, об одном факторе – верю или нет. Uh-huh. Это истина или нет, я принимаю или нет. О том, как дальнейшая жизнь верующего после принятия этого основополагающего факта, после уверования, да, после заключения завета с Господом, как она осуществляется, и насколько жизнь верующего влияет на перспективу вечности, об этом мы обязательно поговорим.
В одной из наших следующих программ.
Важный вопрос, да. Но, видите, прежде чем перескочить на свою роль в этом вопросе, нам
надо
необходимо
удостовериться, да.
удостовериться и принять, и насладиться тем фактом, что вечная жизнь – это дар, она не от нас зависит. Мы принимаем ее, и Господь нам ее гарантировал.
И она доступна уже сегодня.
И она уже описывает реальность тех, кто верит в Иисуса Христа. Но вот теперь чуть-чуть больше о природе этой вечной жизни. 17 глава Евангелия от Иоанна, начиная с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 1 по 3.
«После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, да даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа“.
Так вот, здесь нам дано определение вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная». И вот определение.
«Да знают,
да тебя. Знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа».
Ну, то есть что это? Вечная жизнь, она в богопознании заключается?
В богопознании, во взаимоотношениях с Богом. Термин «познать» в Священном Писании описывает очень близкие взаимоотношения. То есть Бог представлен как источник жизни. В первом послании Иоанна написано: «И жизнь явилась, и мы видели, мы осязали, мы ощущали, мы испытали эту жизнь, и сия жизнь в Сыне Его». И потому чуть дальше, в 5 главе первого послания Иоанна написано: «Сие написал я вам, верующим в Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную». То есть взаимоотношения с Богом, с источником жизни – все больше и больше проникновение в суть характера Божия, жизни в молитве, в общении с Богом, вот во всем этом чудном пространстве, это и есть жизнь вечная. То есть мы не мечтаем о жизни вечной в будущем, хотя воскресение из мертвых – это, безусловно, грандиозное событие. Мы уже наслаждаемся, радуемся и возрастаем в жизни вечной, которая для нас является реальностью уже сейчас, по вере.
Слава Богу. Благодарим вас, дорогие наши телезрители, что вы вместе с нами изучаете Священное Писание. И сегодня мы убедились со страниц Священного Писания, что жизнь вечная и воскресение из мертвых – это такая же реальность, это такой же будет реальный факт, как то, что сегодня, к сожалению, все мы умираем. Приглашаем вас писать нам, звонить. Посылайте свои просьбы о молитве, всегда будем рады вашей обратной связи. Да благословит вас Господь.
Какие грехи Бог прощает?
Соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться в нем. И такой грех Бог прощает.
С точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Эти грехи покрыла кровь Иисуса.